эфире передача «Шалом».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая передачи Ирина Чернова и Владимир Михайлович Негримовский, кандидат химических наук. Ну, вот я скажу об образовании. Шалом. Ну, может быть, стоит еще упомянуть то, о чем я уже знаю. Вот о вас, Владимир Михайлович, вы 2 года как крестились, 2,5 года назад вы покаялись. Вы обратились к Иисусу Христу, Сыну Божьему, Мессии, Господу. Сегодня мы с вами запланировали порассуждать о некоторых отрывках Священного Писания. Ну, вот интересные отрывки вы предложили. В общем-то, я всегда советую с нашими гостями. «Око за око» – слова, довольно известное повеление Ветхого Завета. Это правило древних евреев. Почему вы выбрали для рассуждения, для обсуждения? Ну, это не заповедь из 10 заповедей, ну, такое правило древнего Израиля.
Я выбрал действительно несколько моментов из Писания, из Евангелия конкретно, для обсуждения.
Но око за око из Ветхого Завета.
Оно цитируется Иисусом Христом в Новом Завете. И его больше знают как цитату Христа из Нового Завета. Вот. Почему я выбрал эти места? Дело в том, что я действительно недавно принял Христа и недавно покаялся и крестился, и рассуждал, почему же это случилось недавно. Получив атеистическое воспитание по всей программе, начиная с детского сада, школы, институт, изучая все антитеологические науки, атеистические науки. Вот. Почему же, тем не менее, пришел, но почему таков был долгий перерыв? Вот. Я сформулировал для себя это таким образом. Евангелизация евреев, она имеет специфические черты. Я бы выделил здесь 2 черты. Первое – это барьер, который выстроен между евреями и христианами. Для евангелизации выстроен он усилиями евреев и христиан, иудеев и христиан, в период более чем 1500-летнего гонения от имени Христа. Вот. Неким образом такой и объективно выстроенный.
Ну, давайте мы вот скажем от имени Христа,
прячась за этим именем.
Прячась
за этим именем.
То есть определенных людей.
Да, которые приспособили это имя для своих целей. Совершенно верно. Я именно это имел в виду, конечно. Вот. И это одна сложность. А вторая сложность – это то богословие, то толкование, которое слышат евреи, знакомые уже с писаниями, например, Ветхого Завета, евреи, которые входят в собрание, в синагоги, и знакомы с Ветхим Заветом и с толкованиями, даваемыми там, которые они слышат в церкви или из уст проповедников, и которые мало сочетаются с тем, что они знают. Причина этому некий отрыв церкви от иудейских корней, который произошел где-то так, начиная со 2-3 века, и узаконился с 4 века. И с тех пор, скажем, христианство намеренно изживало из себя еврея, как толкование, как мысль, ну и как физические объекты, как людей, вот, как носители, скажем, учения. И это тяжело преодолеть тоже. Так вот, это я понял про себя.
Поэтому, проще было бы присоединиться все-таки к своей исторической религии, то есть если бы иудаизм продолжался, ну, в котором было переплетено еще и, я даже, наверное, не хочу говорить христианство, да, потому что евреям неприятно часто присоединяться к христианству, ну, заповеди, именно сам Христос.
Да, и такое движение есть, оно родилось ли 20-30 назад, называется мессианский иудаизм. Вот. Именно такой. Это иудаизм, который воспринимает Иисуса Христа как мессию, то есть как Иешуа Машеха.
Ну, и, может вот. Быть, есть место разным общинам.
Конечно.
Для нас главное все-таки говорить о Христе, который принес спасение.
Конечно.
Всякому человеку.
Конечно. И они об этом тоже говорят. Вот. Но мы говорим...
А мы сегодня с вами тоже будем говорить.
Именно о нем. И именно о нем, о том, о чем говорил, о том, о чем говорил Иисус Христос. Итак, давайте возьмем. Да, так вот, для чего я пытался взглянуть на эти моменты несколько еврейскими глазами? Для того, чтобы пояснить слушающему меня брату еврею, если эти два момента все еще являются камнем преткновения для них. Чтобы он подумал, чтобы он понял, что они не непреодолимы, они не непреодолимы. Церковь прошла большой путь и сейчас ищет своих корней, и сейчас хочет, чтобы евреи пришли к ним, к Христу и в церковь, в том числе и для того, чтобы делиться своей мудростью. Насколько я знаю, и в иудейской среде начинаются появляться идеи, что нужно контактировать с церковью.
Владимир Михайлович, можно я вот здесь
да.
вот тоже хочу уточнить?
Да.
В общем-то, у всех народов, древних народов были какие-то верования, и, ну, слава Богу, что укоренилось, победило христианство.
Ну, в каком смысле победило?
Ну, например, на нашей земле было язычество, но сегодня тоже непросто утверждалось христианство. Но все-таки оно принято.
Если мы возьмем индуизм, то число сторонников индуизма не меньше, а то и больше, чем христиан. Я бы не стал говорить о победе на земле. Я бы стал говорить о том, что...
А почему вы говорите больше? Христианство самая на сегодня распространенная религия.
Ну, это разве порядки? Скажем, это 101 или 10,1, это сравнимое число. Я вообще бы отталкивался от числовых сравнений.
Все-таки мы живем в христианскую эпоху, в христианском мире.
Мы с вами живем в христианском мире. Вот мы с вами живем в христианском мире. И мы хотим, чтобы в наш христианский мир входили евреи. Мы хотим с вами этого. И мы об этом сейчас будем говорить. Почему здесь евреям можно и нужно быть?
Итак... Вот. Обращаемся к Священному Писанию.
Обращаемся к Священному Писанию. Где у нас? В главе 5, в стихах 38-42, это Нагорная проповедь.
В Евангелии.
Да, в Евангелии от Матвея, в главе 5, Иисус Христос говорит: «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому». Вы знаете, эти слова «око за око» и «зуб за зуб» уже стали крылатой фразой много-много столетий назад. И, как любая крылатая фраза, они несут в себе штамп восприятия. И этот штамп – мстительность, месть.
Владимир Михайлович, а вот можно я прочитаю сейчас, как написано в Ветхом Завете, в книге
да.
Исхода, в 21 главе, ну вот предыдущий текст. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого
вреда,
то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу».
Да, слушай, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Вот о чем, вот к какому тексту отсылает нас цитата, цитирование Иисуса Христа. Тем не менее, ни с кафедр, ни на группах мы не читаем это место, тем более не разбираем, и как-то автоматом знаем, что речь идет не о чем другом, как о месте. Более того, если вы возьмете человека на улице, он, конечно, скажет, ну, это речь идет о месте. Под этим знаменем и крестовые походы ходили, и наши воины ходили мстить, освобождать землю. Око за око – это отомсти. А вот если мы прочли тот отрывок, о котором вы сказали, у нас вызывает недоумение. А если мы вообще главу прочтем с самого начала, с первого стиха, И вот законы, которые ты объявишь им. В Торе написано «правопорядки». Это синодальный перевод, и вот законы. В Торе же написано «правопорядки». То есть суды. Вот суды. Эта глава так и называется. Этот раздел в традиционных недельных чтениях так и называется «Мишпатим», суды. Судопроизводство. Вот судопроизводство, которое ты объявишь им. Более того, несмотря на то, что 21 глава идет после 20, то есть после декалога объявленного, евреи полагают, и есть основания полагать в Торе, это, есть намеки на это, что правопорядки Моисей дал до декалога. Библия и Ветхий Завет не всегда хронологичны. Вот. Таким образом, Господь дает правопорядки. И в этих правопорядках, если читать внимательно, вы увидите ту же 21, 22, 23 главу, речь идет о том, как судить. И что мы видим? А рабыне что делать с рабыней? Если она в таком положении, если она в таком положении, как к ней относиться? Что делать, если ты купил? Что делать, если тебя украли? Что делать, если у тебя украли на святую или в темноте?
Ну, там много подробностей.
Разбираются такие подробности, которые, казалось бы, а зачем с такой подробностью Господь включил это, объяснял это Моисею? Иногда, казалось бы, шестая заповедь – не убей. Все. Без всяких комментариев. Такая глобальная заповедь. Два слова. Не убий, не прелюбодействуй. А здесь так подробно. Для чего? На самом деле за каждым из них большие комментарии и большие рассуждения. И видна любовь Господа и стремление его к обучению людям праведности, Божьему суду, Божьей праведности. И в этих стихах, которые вы прочли, то же самое. Они помещены между стихами, прям включены между стихами, которые учат, если ты кого-то обидел, а тем более нанес вред, компенсируй ему это, компенсируй. Смотрите, предыдущий. Если кто, когда дерутся люди и ударят беременную женщину, она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виноватого пеню. То есть взять, которую муж наложит, которую муж, то есть женщина наложит на него. Ну, конечно, не лично, а через суд, который есть в этом селении. Но, тем не менее, речь идет о компенсации. И дальше вы увидите, если украл, то верни. Да еще в четырехкратном или пятикратном размере. Речь идет о компенсациях. И, конечно же, эти странные слова тоже говорят о компенсации, ни о чем другом. Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз. То есть, если выбили глаз, ну, например, был спор, была драка, да в конце концов человек работал, у него топор слетел. У него слетел топор, перелетел через забор и вышиб зуб, отрезал ухо, выбил глаз. Ведь это же возможно.
То есть, не намеренно?
Не намеренно, конечно. Не намеренно, потому что если речь идет о намеренности, тогда мы можем рассуждать о том, что человек хотел убить. И тогда будет речь идти, суд будет судить, скорее всего, о попытках убийства и рассматривать дело об убийстве, да, о покушении разница. На убийстве. А здесь речь идет о нанесении вреда здоровью, дальше ущерба хозяйству. Поэтому если ты, скажем, выбил глаз, то отдай компенсацию за глаз, которую наложит суд. Чуть выше там есть стихи о том, с 18 стиха, когда ссорятся двое, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то он, если он не встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его не будет повинен смерти. Не будет повинен смерти, то есть он же не убил. Вот. Только пусть заплатит за остановку в его работе, да? То есть компенсация за потерянную прибыль, да? И даст на лечение его. Речь идет о компенсациях. Разве наш суд сейчас не основан на том же? Вот. Точно так же и эти стихи в 23-25 стихи 21 главы, «Отдай душу за душу, глаз за глаз» и так далее, это речь идет о компенсациях, речь идет о любви Божией. Если ты нанес вред кому-то, компенсируй ему. Это обращение к тому, который нанес вред, а вовсе не к потерпевшему. Кстати, тут и сказано «отдай ему», а не к потерпевшему обращается «возьми у него». То есть простой взгляд обнаруживает у нас вдруг, что традиционное интерпретация говорит то, с точностью да наоборот, не о любви Божией, а о каком-то злом, черном Боге, который велит мстить. Да, было такое повеление и у Бога, про Амалека, истреби и память о нем. Но там на то специальные, специальные были причины. Здесь же речь идет о любви Бога, то, о чем говорил Иоанн. Бог есть любовь.
Владимир Михайлович, ну, все-таки как это объясняет, вот ваше объяснение сейчас, как оно поясняет сказанное Христом?
Это поясняет замечательное сказанное
Ударили
Христом.
Ударили по одной щеке, подставь другую щеку.
Конечно, оно говорит следующее. Оно говорит, сказано, компенсируй. Компенсируй по суду. Я вам говорю больше. Проявите сердечную теплоту. Если вы компенсировали, отдай, что по закону. Отдай, что по закону. Пусть даже это больше, чем ты нанес ущерб. Но и расположись всем сердцем. Если тебя просят одну рубашку, отдай две. Если у тебя просят помочь пройти одну стадию, пройди две. Отнесись к этому сердечно, неформально. То есть то, о чем говорил Иисус все время, то, о чем говорили пророки, обрежь сердце свое, не только плоть свою, но и сердце свое обрежь. Относись не формально, а с сердцем. Таким образом, он и эту, скажем, заповедь перевел из, скажем, разъяснил, что она может быть выполнена не только формально, но и сердечно. Кстати, если дальше чуть-чуть почитать, в самом конце главы, 35-36 стих, нет, это, по-моему, в следующей главе, когда речь идет о том, что человек украл овцу и будет уличен в этом, он должен вернуть 4, а если вола, то 5. Так, это, по-моему, в следующей все-таки, в 22 главе. То, опять-таки, замечательнейший сюжет, который любят ну, все проповедники.
Но здесь все-таки говорится о том, что обидчик должен как-то возместить.
Конечно, конечно.
Но Христос говорит об обиженном.
Нет, Христос говорит об обидчике.
Но если
Христос говорит об обидчике.
Кто ударит тебя в правую щеку да. твою, обрати к нему и другую. То есть он говорит о том, кого
да, конечно.
Ударили.
Здесь нужно понять, почему нужно, что это за удар такой, почему нужно обратить щеку. Если человека ударили по щеке незаслуженно, какова первая реакция? Возмущение, гнев, верно? Возмущение, гнев. Это реакция нормальная для человека, для мирского человека, но нормальная ли это реакция для человека духовного? Ведь сказано две главнейшие заповеди, да, Бог один, а вторая – возлюби ближнего самого, как самого себя. Гнев ли, является ли таковой реакцией? Это мы полагаем, что не заслужено, а может быть заслужено. Может, это рука Божья тебя ударила. Поэтому он говорит, поэтому эти слова я воспринимаю следующим образом. Не гневайся, потому что гневом своим ты осуждаешь себя. Ты уже этим повинен. Ты подставь другую щеку. То есть ты смирись. Если понадобится, получи и второй удар. Но ты смирись, потому что своим гневом ты уже виноват. Ну, где-то так.
Вот я тоже могу понять эти слова Христовы, как комментаторы обычно говорят, что Иисус Христос выбирал яркие выражения, такие высказывания, иногда преувеличение, даже преувеличение, ну, чтобы донести смысл. Ну, здесь виден смысл прощения, конечно.
Здесь виден смысл, как вам сказать, здесь виден смысл смирения. Я бы сказал, не прощение, а смирение.
Да, если не торопиться на гнев, а
не
подумать.
Не торопиться на гнев, ну, это в этой фразе. Но следующее, если тебя просят про одну стадию пройти, пройди две. Во-первых, он говорит, если тебя заставляет закон, ведь здесь речь не идет конкретно о виновном или невиновном, потому что невиновного тоже закон может заставить что-то. Там обняться, сказать 3 раза прости, я не знаю, что детально. Есть вещи, которые тебе диктует закон. И ты их обязан выполнить. Как праведный, законопослушный человек, ты должен их выполнить. Христос призывает мало выполнить закон. Нужно сердцем его прочувствовать, отдавать от сердца его. Даже если ты невинен, если ты невинен, к тебе обратились за помощью, тебе обратились пройти с тобой одну, помоги мне пронести одну стадию, пожалуйста, пронеси мне, вот с лестницы, вот сколько в метро я вижу молодых людей, которые помогают там пожилым или обремененным чем-то женщинам с детьми сумки подносить, да, вот, иногда многие и так помогают, без обращения к ним, а иногда, видишь, женщина обратилась и просит, помогите мне под лестницей поднять, и как же приятно видеть, когда молодой человек не только по лестнице поднесет, но и дальше понесет. Вот это тот самый «пронеси со мной», не, попросили тебя пройти одну стадию, а ты пройди две. Исполни не то, что ты по закону должен сделать, исполни больше. Речь не идет только о пострадавшем и потерпевшем.
То есть Иисус Христос вот этими словами, он просто пояснил,
конечно,
правила Ветхого Завета.
Развил, углубил, конечно. Это касается всей Нагорной проповеди. Там стоит, в синодальном переводе, там стоит перевод «А я вам говорю». Некое противоречие. И его все эти 1500 лет рассматривали этот закос, как этот союз, как разделительный, как противопоставление учения Иисуса Новозаветного учению Ветхозаветному. И уже такое противопоставление, в свою очередь, само противостоит словам Христа, «Я пришел не нарушить, но исполнить закон». Но это игнорируется, нет, Иисус дал свое учение, и все. Нет, конечно, он развивает, потому что тот союз, который использован в иврите, можно читать как «а», можно читать и как «и». Сказано вам око за око, зуб за зуб, то есть исполните заповедь. А я вам говорю более того, чем исполнить заповедь формально. Вы исполните ее неформально, не столько, сколько человек сам видит, или сколько от вы видите глазами. Исполните больше, чем от вас требуется. Сердце пусть подскажет, сколько надо. Вот, например, и это совершенно переводит это око за око и зуб за зуб в другой свет, да, из темноты в свет. Я вам скажу, что вот это око, вот это вот видение Господа как злого, как Бога, ветхозаветного Бога, как злого, мстительного, кровавого, оно лежит камнем преткновения не только перед евреями, но и перед многими незнающими Бога из язычников. Они, им неприятно принимать такого Бога? Неприятно. Есть, например, да, а даже если принимают Иисуса Христа как Господа, они с трудом воспринимают, что это одно и лицо, это один Бог. Они не могут принять это. И это остается заросшей раной, но заросшей, а не заживленной. Не заживленной. Они не видят целостности слов Иоанна: «Бог есть любовь, и око за око, зуб за зуб. Тебе выбили зуб, пойди ему тоже выбей».
Вот как важно евреям становиться проповедниками и Евангелия, и Библии в целом.
Вот как важно всем христианам немножко стать евреем.
Чтобы понять Ветхий Завет.
Чтобы понять все Писание. Окей, мы можем перейти кусками чисто из Нового Завета.
Для всех, кто недавно к нам присоединился, я повторю, вместе с нами Владимир Михайлович Негримовский, кандидат химических наук, состоящий в организации «Евреи за Иисуса». Можно так сказать уже?
Нет, так нельзя сказать, потому что организация «Евреи за Иисуса» – это героическая, но очень маленькая организация.
Миссия «Евреи за Иисуса».
Миссия, да. Она очень маленькая, но очень героическая. Ее деятельность велика благодаря волонтерам. И волонтеров там много. Много церквей, много собраний помогают этой миссии. Я только один из волонтеров, который периодически с какой-то регулярностью им помогает. Самый рядовой, не более того.
Сегодня 19 марта, четверг, прямой эфир, передача «Шалом». Можно присоединиться к разговору, позвонить, задать свой вопрос, поделиться мнением.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Владимир Михайлович, вы сегодня исследуете, комментируете Библию, Священное Писание. Вы проповедник?
Нет, что вы,
Вы для себя пока?
Ну, как для себя? Каждый должен для себя исследовать. Ведь сказано Павлом, исследуйте Писание, исследуйте. Да и Иисус Христос говорил, исследуйте Писание. Помните, вы думаете ими спастись, а они говорят обо мне. Но прежде всего, исследуйте Писание. Поэтому каждый человек должен исследовать Писание в мере тех сил, даров, которые ему дадены. Поэтому прежде всего, конечно, я для себя исследую и обращаюсь к тем, кто может этим научить. То, чем я, скажем, вам, с вами поделился, это отнюдь не продукт самостоятельного труда. Конечно же, я опирался на толкования, те, которые я уже встретил, на слова учителей, с кем общался, ну, кого воспринимаю, скажем, как учитель, как мудрец, как пастор, который может сказать слово. Ведь, слыша разные учения, мы выбираем то, что для нас, ну, для кого-то просто ложится на сердце, да, а кто-то это связывает через логику, да, через неразрывную связь одной части с другой Библии, через видение ее единства. Вот, поэтому здесь я не скажу, что это лично мое исследование. Так вообще, наверное, нельзя сказать никому. Вот, вот смотрите, вы говорите, что это, скажем, связь Ветхого Завета, такая очевидная кусок, который можно, очевидный фрагмент, который понять можно через Ветхий Завет, если изучить Ветхий Завет. Я бы предложил еще один фрагмент, где непосредственно не нужно будет обращаться к Ветхому Завету. И тоже чрезвычайно известный. И здесь комментарий мой, опять-таки, не мой личный, а, скажем, он интегральный. И по, скажем, но пропущенный, конечно, через меня, через свое сердце.
Новый и Ветхий Завет, они неразрывны.
Они неразрывны, но нужно видеть связь. Не всегда она видна. И вот, например, вот здесь, в этом фрагменте, может быть, такой очевидной связи нет. Этот фрагмент тоже всем известен. Это притча о блудном сыне, Лука, 15 глава. Я не стану ее ни цитировать, ни читать, потому что так много ее цитировали и читали, что все знают этот сюжет из произведений искусства, из литературы. Сюжет известен. Два брата, старший и младший. Младший брат, вдруг ему такое мирское слово, взбрендилось, он затребовал свою долю наследства у отца, получил ее, поехал в дальние страны, прогулял, стал вести плохую жизнь, посожалел о том, что он вдали от отца и что так обидел отца.
Когда все истратил, да. Голодал уже, конечно.
Да. Ну, издержал, да, все. Вернулся и возжелал вернуться, да не на прежнее положение, потому что понимал ту низость всего, что, а хотя бы в рабы, хотя бы в работники. Вот. А получил взамен все. Получил прощение, любовь, положение.
Отец принял как сына.
Отец принял как сына, да. Конечно. То есть, когда сын покаялся, это очень известный фрагмент из Евангелия. Вот. И традиционно здесь все внимание обращено на младшего сына, который сделал ужасное преступление.
Ну, потому что о нем больше говорится.
Да, о нем больше говорится.
В самом содержании.
Да, и очень красочно. Настолько красочно, что у нас, читающих через 2000 лет после того, как это описал Иисус, настолько это живо встает, как художественное произведение, насколько не скупа, особенно Ветхий Завет, в описаниях Библии, здесь описано в красках. Это очень привлекательно, и на первый план выступает, конечно, младший сын. И весь, да, конечно же, все помнят, что был еще старший сын, который в сердце своем как-то возмутился и проявил ропот, и как же так, я с тобой был, я тебе был как бы верен всегда, а ты тут превознес, перстень отдал, значит, поставил на царское место вторым после себя.
Позавидовал.
Да. Возмутился, я бы сказал. Да. Мы не сможем. И, ну, где-то и позавидовал, да, ты же мне не это самое, ты же мне и козленка не дал, а тут вот тельца заколол. И позавидовал, и возмутился, и тщеславие его было ущемлено. Но, тем не менее, он вторым планом как-то. Так ли это на самом деле? О младшем ли сыне здесь речь идет?
Да обо всех, и об отце, и о старшем, да, и о младшем.
Конечно, отец, Господь, конечно, прежде всего о нем идет речь, о всепрощающем отце. Конечно, здесь еще речь идет о грешнике, об очевидном, заметьте, грешнике, об очевидном грешнике, младшем сыне, который совершил тяжчайшее преступление. Вопрос еще в чем оно? Было бы хорошо узнать, в чем оно здесь определится. Итак, я закидываю удочку на будущее, вот, чтобы определиться, а в чем? Все-то полагают, что он взял и деньги потратил. В этом большое преступление.
Легкомысленный образ жизни.
Может быть, и в этом. Вот, сейчас увидим. И грешник, обращающийся, получает прощение, конечно же, об этом. И на этом педалируют, то есть ставят главный акцент практически все христианские проповедники. И вторым планом идет старший сын. Ну, так ли это? Посмотрим. В чем же преступление младшего-то сына? Конечно, он покинул отца. Уже преступление. Отец еще здесь, он еще будет в нем нуждаться, когда состарится и пересмотрится. Он должен за ним ухаживать, как и старший сын, но он его покинул. Конечно, это преступление. Вот. Конечно, он истратил деньги. Это нехорошо, но это же деньги уже его отданы. Они же ему уже отданы, вроде бы, да? Значит, они его идолы, и он может делать с ними, что хочет. Он поступил неразумно, но это уже не преступление. Он опустился до того, что стал есть рожки, да, которые и свиньям давали. То есть он ухаживал за свиньями, касался их и так далее. Ах, какое преступление! Нет, это не очень большое преступление с точки зрения иудаизма храмового периода. Это сейчас, это в долгие годы после храма, когда, скажем, идентификация евреев, в том числе через храмовое служение, отсутствовала, ужесточились все, скажем, заповеди и усилились, которые могли компенсировать эту идентификацию, ну, в том числе и заповеди питания. Даже питание некошерным мясом, некошерной пищей не является очень большим грехом. Если мы заглянем в книгу Левит, за него не надо было даже приносить жертву, достаточно было мыться в конце дня. Это прегрешение вообще в конце дня как бы исчезало. Если, конечно, человек был вынужден это сделать. Поэтому это небольшой... А человек был вынужден в данном случае это сделать. У него не было другого заработка. Он только вот при свиньях находился. Поэтому не это для периода храмового являлось большим преступлением. А что же?
Но он сам-то себя чувствовал виноватым. Он же сказал
аминь.
Отцу, что не достоин сыном называться.
Аминь, конечно. Вы сейчас под старшего сына ямку роете. Очень хорошо.
Ну, я смотрю слова младшего сына.
Да, и комментирую их так, вы под старшего роете ямку.
Нет, комментарий нет, просто прочтение его слов.
Конечно, он покаялся. Эти слова его оправдывают. Он осознал свою вину, такую или сякую, какой вопрос. Он покаялся. И поэтому с него взятки гладкие. Его отец простил за это. Он вернулся. На иврите покаяние, это покаяние звучит «тшува». И означает возвращение. Он, тут игра слов, да? Блудный сын вернулся, совершил тшуву, то есть покаяние. Он покаялся, и отец его принял. Нет, иудеи говорят, нет такого дна, нет такого страшного преступления, которое Бог не может простить. Поэтому нет такого дна. Что же он совершил? А давайте вернемся в самое начало притчи и посмотрим, кто там в теньке младшего сына все время прячется. Вот, смотрите, где же у нас начало. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Он говорит о себе. И отец разделил, читайте, им имение. Почему-то он им разделил, если просил один, ну, отделил бы часть младшего младшему, и на том бы закончилось дело, а своей бы частью дальше и старшего сына дальше распоряжался. Раз он разделил им имение, соответственно, и старший получил свою долю. Дело в том, что разделение наследства при живом отце – это крайне редкий случай для иудаизма. Это возможно, но только... Да.
Ну, видимо, теоретически оно все равно было.
Да. Поэтому вот о нем и пишет.
Это разделение, оно в любом случае должно бы быть.
Оно могло, да, конечно, раз это случилось, оно могло быть.
Старший не уходит, он живет с отцом.
Подождите, не торопитесь. Вот, вы выступаете адвокатом старшего. Это хорошо, это замечательно. Христианин должен
Я не выступаю адвокатом, я просто здесь подчеркиваю то, что говорится в притче.
Продолжим. Дело в том, что при живом и бодрствующем, и бодром дееспособном отце разделить имущество – это выражение крайнего недоверия и непочтения. Это, между прочим, пятая заповедь «почитай отца и мать, до не убей». Именно она первая с обетованиями «будет тебе хорошо». Поэтому это великая заповедь, и проявить непочтение – это великий грех. Вот оно, то преступление, которое совершил младший сын, грех непочтения. Более того,
Истратил все то, что взял, все имущество.
Это было уже его имущество.
Но отцу снова придется ему что-то давать.
Почему все, он его отделил? Почему ему отцу снова его нужно давать?
Думается, что отец его не оставит.
Это уже будет его милость. Но вообще, что положено, вам дадена жизнь. Вот вы ее распоряжаетесь. Если вы ее растратили и как не должно, это уже ваши проблемы. Вам дадено, вы сожалеете об этом. А отцу-то чего жалеть?
То есть в Ветхозаветном, в таком иудейском контексте, младший сын, конечно же, не прав.
А старший-то что? Старший тоже получил свою долю, раз он принял, даже сейчас, по нынешнему законодательству, но он получил. То, что он при отце, а сын ушел, никакой особой беды нет. Конечно, нехорошо, что он оставил, но младший сын ушел, при отце остался старший сын. В данном случае он не проявил какую-то особую неозабоченность отцом. Он знает, при отце старший сын. Может, он остался бы заботиться о отце и помогать, если бы старший не оставался. Вот. Не надо его перегружать этим. Вот. Главное, что он проявил непочтение к отцу, потребовав свою долю при его еще бодрости и жизни. Вот. Но и старший же получил свою долю. Даже сейчас у нас в российском законодательстве и в других странах, если вам нечто завещано, вы можете принять, а можете не принять завещанное. Вот, наследство. Можете не принимать, он мог не принимать сейчас, но он принял, проявив ту же степень. Он не был инициатором, да, но в итоге он совершил тот же грех.
Владимир Михайлович, я так же, как и вы, понимаю младшего сына, конечно же, особенно в юности, хочется самостоятельности взять уже свое и жить как хочется. Да. Я вас тут тоже очень хорошо понимаю. Но все-таки вот что вы хотите о старшем сыне сказать? Время быстро проходит.
Да. А теперь обратим внимание, кому обращается, где, как нам кажется, Иисус, на каком из сыновей ставит Иисус акцент? Смотрите, эта притча, не Иисусом, то есть герой, фабула этой притчи не Иисусом придумана. Эта притча очень старая, талмудическая притча. Если, скажем, взять перевод Стерна, комментарий Стерна к Новому Завету, там он довольно распространенный, его можно найти в интернете, к этой притче. Вы увидите, он прям приводит одну из талмудических притч, но один к одному, без старшего сына. И другие аналогичные, ее постоянно применяли. Евреи учили нехорошо, и учителя, и книжники, и фарисеи, и саддукеи учили нехорошо грешить, а согрешил покаяться. И это была стандартная, совершенно стандартная притча, с помощью которой они это делали. Поэтому Иисус, обращая, в общем-то, стандартную притчу с младшим сыном, не говорил им ничего нового. Надо покаяться и вернуться к отцу. Почему же сюда включили ее? Здесь сюда включено многое, чего не говорил Иисус. Помните, Иоанн говорил, если бы все включить, много томов написать надо. Вот. Почему же решили включить эту притчу, Лука, например.
Почему?
А посмотрим, кому обращает эту притчу Иисус. Первые стихи приближались к нему все, в этой же главе, 1-2 стих, приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Дальше идет притча про овец, потом про монету, а третья идет вот про блудного сына. Он обращает притчу к ним, потому что с блудниками, с грешниками все понятно, они пришли слушать и каяться, а вы стоите и ропщите. Вот он, старший сын, стоящий и ропщущий. Он обращается, он добавил сюда старшего сына в эту стандартную притчу и обращается к нему, к старшему сыну. Заметьте, конец притчи, а именно в конце притчи зачастую ее основной смысл. Конец притчи заканчивается старшим сыном. Он говорит, что ты же был и есть со мной. Что ж ты не радуешься? Что ж ты ропщешь-то? Что ж ты себя-то безгрешным считаешь? Ты ж совершил такой же грех. Ты же принял наследство. Но себя-то ты считаешь праведным.
То есть снова Ветхий Завет помогает разобраться.
В данном случае уже не Ветхий Завет, в данном случае уже Талмуд. И то самое законничество, которое осуждает, ну, которое как-то вот так вот, по которому все время проезжаются.
Владимир Михайлович, давайте мы сейчас дадим слово позвонившим, у нас вот уже ждут слушатели. Вы в прямом эфире, вам слово.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь. У меня вот такой вопрос. Вот Иисус сказал Петру, ты камень, скала, ты скала, и на этой скале воздвигнут церковь, и врата ада не одолеют. И буквально тут же, через несколько строчек, он говорит: Петру, отойди от меня, сатана, когда Петр стал ему противоречить. Вот как, что же получается, не получилось у Иисуса избрать Петра главой церкви?
Ну,
все получилось.
Почему же не получилось? Все получилось. Вот, вас что в этом случае, Игорь, как мне кажется, смущает?
Ну, связь прервана.
Это нам не мешает ответить?
Нет, не мешает. Вот.
Что смущает, как мне кажется, Игоря? Его смущает, что Иисус выбрал неизумительно блистающий чистоты камень. Безгрешный, без капельки на нем.
А нет, но таких, позвольте, у нас нет таких.
Да. Аминь, нет же таких. Господь не выбирает лучших, если вы заметите, Господь...
Да, да. Тем более слова «отойди от меня, сатана», то есть они обращены вот именно к сатане.
Который в нем.
Ну, в данном
он не
случае.
Отвергает Петра, он отвергает сатану в нем. Противника себя. Сатан – это на иврите всего лишь навсего противник. Поэтому он говорит: то, что в тебе противно, отвергни от меня. Господи, Господь сказал Моисею, когда Моисей подошел к горящему кусту, сказал: ты сними ноги, грязные мне против... Ты сними, Господи, не ноги. Ты сними обувь, грязные я не терплю.
Да, да, всякому бы верующему христианину быть таким, как Петр.
Да.
Претерпеть,
да,
все и остаться верным.
Да.
Давайте мы сейчас примем еще телефонный звонок сразу же. Пожалуйста, вам слово теперь.
Извините, но все-таки, по-моему, там вот в притче о блудном сыне, да, там все-таки грех старшего сына не в том, что он тоже принял наследство, а Христос говорит именно о фарисействе, что то, что он не раб, его обличает, что он, можно сказать, как сатана Адама и Евы вытеснил из рая, да, и не рад их возвращению, и что он не таков, как Бог. Это же он как бы как некий надсмотрщик фараона сатаны, да, что он как бы внешне вне рабства греха, да, а как блудный сын. Но это свобода не от Бога, да.
Аминь,
поэтому фарисейство,
да?
Опять же, от сатаны.
Замечательное дополнение. Просто замечательно. Не представился, брат, к сожалению.
Дмитрий,
вы совершенно правы. Я и не говорил, что ему вменяется в качестве основного греха Господом то, что, ну, отцом, что он принял такое же наследство. Они оба грешны одинаково. В том-то и вся коллизия, что и якобы праведные фарисеи, книжники, то есть якобы праведные, чистые, и откровенно грязные блудники, грешники Давина, они одинаково грешны перед Богом. В каждом есть грех, и этот грех от того, что он кажется книжнику и фарисею маленьким, не становится в глазах Бога меньшим, чем грех откровенного, скажем, открытого грешника. И, конечно же, он ему указывает на его фарисейство. Вы совершенно правы, Дмитрий. Он ему указывает: дорогой, дорогой мой старший сын, который считает себя праведником, ты тоже грешен. И почему ты ропщешь? И заметьте, кстати, обращение было такое: ты примирись, иначе ты не войдешь на пир. Вы заметьте, кончается эта притча тем, что младший-то уже на пиру и пирует, покаявшись, а старший все еще ропщет. И неизвестно, попал ли он на пир. Вот об этом и притча. А попадешь ли ты на пир с таким ропотом?
Да, вот ропот. Старший сын сказал отцу: я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него отцу. откормленного теленка. Владимир Михайлович, вот в разговоре до эфира вы, ну, в общем-то, это уже и прозвучало, старшего сына ассоциируете с книжниками, фарисеями, то есть да, с учителями древнееврейского народа, древнееврейского народа. То есть вот тоже может показаться...
Не наверное, со всеми, а с теми общущими. С общущими.
Ну и сегодня может показаться обидным, возможно, когда что-то откроется... обидным законникам, которые не познали спасение Иисуса Христа, что вот они стараются исполнять закон, а кто-то у Бога получил вот как-то легко спасение, обратившись к Иисусу Христу.
Ну, хорошего дополнения или как-то. Этот человек видит как-то легко.
Нет,
вот,
нет.
Да, на самом деле нелегко. Мы же не...
Со стороны, кажется, законник... со стороны.
Да, со стороны. Именно так, как-то. Поэтому мне нравится это вот верно добавленное слово «как-то». И потом это взгляд этого законника. Ему кажется, все легко. Пришел и получил. А какой путь внутренний, какие душевные переживания при этом пережил грешник? Недаром же Иисус, помните про женщину,
изменил
которая...
Изменил вообще себя.
Да, которая пришла и омыла ему ноги дорогим маслом, да, когда он был приглашен на трапезу вместе с учителями. И когда те в душе возмутились, он им объясняет, скажите, а кто же больше, притчу, да, кто больше получил прощение? Тот, который мало согрешил или много, получили-то они одно прощение, но кто больше получил? То есть на уровень один опрощенный вышли, но больше-то кто получил, простилось, кому больше, тот и больше благодарен. Но этого же не видно было. Мы не знаем, что человек, насколько он пал. Мы видим человека, а насколько он пал, это только человек знает. Поэтому насколько ему прощено, только он знает. Мы не можем судить, легко ли, просто ли. Об этом ему отец и говорит. Не суди, не так ли радуются на небесах за одного грешника. Вот. Он обращается к этим ропщущим, да. Именно так. И Дмитрий прав совершенно. Вот. И вы правы, нельзя обращаться законнически. И потом его даже законничество на самом деле нелегитимно. Он говорит, ты мне не дал козленка. Вопрос, а ты просил?
Владимир Михайлович, у нас 5 минут. Да. Думается, что мало будет времени для рассмотрения следующей притчи.
Хорошо.
Или какого-то отрывка из Нового Завета. Может быть, мы это оставим для следующей нашей с вами встречи в прямом эфире. Я надеюсь, вы к нам будете приезжать.
Если
а вот давайте мы вернемся к вашему началу, к вашему вступлению, когда вы говорили, почему евреям сложно бывает принять... христианское учение, спасение в Иисусе Христе, что церковь отошла от корней иудейских. Но тут, может быть, важно каждому человеку сказать, важно, чтобы корень был Божий, чтобы в голове был Христос.
Ну, смотрите, для начала, если человек не верит в Господа вообще, ведь вокруг много атеистов. Мы, конечно, говорим о евреях, которые когда-то, 2000 лет назад, слово «еврей» и слово «человек Бога» было одно и то же. Это одно и то же. Это люди, которые ходили с Богом. Божий народ. Как раз тогда было противопоставление. Это Божий народ, то есть люди, которые Бога единого живого знают, а все остальные...
Но, однако же, Ветхий Завет хорошо показывает, насколько не все из этого народа...
Не все из этого... В смысле, отступали?
Ну, конечно.
Ну, конечно, отступали, безусловно, как и этот младший сын.
В этом все люди похожи.
В этом не то, что все люди похожи, в этом и христианство погрязло, отступали, а 1500 лет христианство и ношение в душе...
Ну, как и любая религия, Владимир Михайлович.
Конечно, поэтому здесь евреи ничуть не лучше, ничуть не хуже.
Думается, и в буддизме есть очень...
Праведники.
Да.
Конечно.
Я имею в виду и все-таки не совершающие все правила буддийские,
конечно,
так же, как и в других религиях.
Конечно. Но я в данном случае говорю о чем? Что если до того каждый еврей знал, что Бог есть, а язычники нет...
Но вот. В то время все люди были все-таки знающими, что есть Бог. Есть...
2000 лет назад, когда пришел
конечно.
Иисус? Нет, конечно. Они, нет, евреи и вошедшие в народ Израиля знали. Остальные знали богов рукотворных. Конечно, это были язычники, богов рукотворных.
Но в любом случае силу свыше знали.
Силу свыше они испытывали, а вот откуда она происходила, знали они или нет. Вот. Они могли испытать на себе силу, но вот идентифицировать ее, откуда она идет, иначе бы они Бога знали. А так они не знали, что есть Бог единый и живой. Как, они, как Павел разговаривает с греками, у вас только 2000 богов. Вот тут я увидел неподписанную, даже заготовленную для на всякий случай незнамого Бога еще. Вот. Видите, какие вы как бы праведные? Конечно же, они не знали этого единого Бога. Вот. Им еще следовало бы объяснять, что есть Бог единый, живой, праведный, единственный. Сейчас обратная история. Сейчас действительно большинство христиан об этом, по крайней мере, слышали. Впустили ли в сердце, это другое дело. Вот. Получили ли рождение свыше, это другое дело. А вот среди евреев очень много ли, я не беру судить о никакой статистике, тут мне вообще не нравится подходить статистически, но есть многие, не знающие, выросшие в мирской традиции, вот я таков, мои родители были таковы, среди выросших в Советском Союзе очень много, скажем, светских евреев, в принципе, о Боге не слыхавших, скажем, из грязных уст.
Ну, по большей части неверующие.
Да. И поэтому им, конечно, нужно прежде всего принять идею Бога и принять ее через весть об Иисусе Христе, им, конечно, было бы большое облегчение, потому что идея жертвенности заложена в человеке. Идея жертвовать для кого-то, причем чем больше жертвовать, тем более, скажем, это человечно. Мы всегда жертвуем, мы для своих детей жертвуем, и для родителей жертвуем, мы жертвуем для своей страны, защищая ее, это нормально. Мы делимся сердцем, это тоже жертва. Поэтому принять идею жертвы Иисуса Христа за других, это легко. Вот. То есть, в смысле, это легко ложится на нашу жизнь. Ну, вот так.
Не остается у нас времени уже, чтобы принять телефонный звонок. Ну, пожалуйста, вы оставьте вопрос, позвоните нам в следующий четверг. В любой четверг в это время проходит передача «Шалом». Владимир Михайлович, вот ваше заключительное пожелание.
Мое заключительное пожелание.
Всякому слушателю.
И всякому слушателю, и еврею, еще не принявшему Иешуа, как того самого Машеха, которого евреи ожидают вот уже 3500 лет. Христианство и Христос, Сын Божий, они дадены для нашего спасения. Он пришел, чтобы взять наши грехи на себя, очистить нас, омыть. И воскрес на третий день ради нашего спасения, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Благодарю вас, Владимир Михайлович, за то, что вы приехали сегодня к нам. Интересно было вас послушать. Я надеюсь, что мы будем с вами продолжать встречаться у нас в прямом эфире. Очень важно исследовать новое Евангелие, Новый Завет с комментариями, с исследованием Ветхого.
Я тоже очень рад.